Ты когда-нибудь танцевала для мужчины один на один?
Конечно.
На камеру сыграть с ним свадьбу?
Подружиться с бывшим.
Эко презервативов.
По любви, вот неважно, к сексу на первом свидании. Общаюсь с мальчиком, который написал мне в Твиттер.
Ой, как интересно.
Я никогда в такое. Мне страшно.
Привет, друзья! Меня зовут Саша Спилберг, и это мой Лавкаст. Подкаст об отношениях, сексе, любви и личном. В нем мы вместе с творческими людьми и селебрити обсуждаем такие темы, как секс на первом свидании, как узнать настоящую любовь, ласковые прозвища, кто лучше готовит в паре и многое-многое другое. Сегодня в студии Лавкаст певица, сонграйтер, профессиональный танцор и обворожительная девушка Нюша.
Привет, всем привет!
Я так рада, что мы сегодня собрались.
Поговорить о женском, о важном вместе в этой студии.
Спасибо, мне очень приятно. Я надеюсь, у нас получится очень искренняя и классная беседа.
Твои пьяные мысли, мои трезвые чувства. Только не беги, только не беги от меня.
Каждая девушка представляет в юном возрасте или в детстве, как будет выглядеть ее идеальный муж. Угу. Высокий или низкий, какой-нибудь тембр голоса, может быть, национальность, да, чем он будет заниматься. Мне интересно, насколько твой муж, Игорь, соответствует вот этому образу, который ты себе представляла.
Честно, вот я, наверное, исключение, может быть, на этот счет, потому что я никогда не представляла какой-то четкий образ, вот какой он должен быть там мужчина моей мечты. То есть у меня такого не было. У меня был какой-то любимый типаж мужчин. Угу. Не было такого, что я прям выписываю, какие качества, что вот должно быть. Я вообще по жизни люблю импровизировать, как и в музыке. Знаешь, это такое классное чувство, вообще доверие к пространству. И поэтому встреча партнера — это такой момент, который, ну, нежелательно так четко пытаться спланировать, потому что это как с желаниями. Иногда ты настолько сильно упираешься в какие-то грани,
да,
что получается то желание, возможно, которого ты хочешь, но оно на сегодняшний там момент не лучшее для тебя. То есть понимаешь, о чем я говорю?
То есть ты доверяешься вселенной полностью?
Я считаю, что да, здесь обязательно должен быть момент импровизации, когда ты даешь выбрать для себя лучший вариант. Я верю, что что-то высшее, что нас изначально создает, лучше знает иногда, как нам нужно.
Как интересно, мы с тобой совпадаем по этому видению мира вокруг и знакомство с любимым человеком, с партнером. Ты знаешь, у меня была такая ситуация на свадьбе у подруги. Она вышла замуж в 18 лет, был большой праздник, и кто-то из ее друзей за столом со мной мне сказал: «Ты никогда не представляла будущего мужа и свадьбу? Ты что, не девочка?» И мне было так больно, ты знаешь, я это запомнила, и после этого начала уже как-то представлять. Я согласна с тем, что нужно доверять себя, свою душу вселенной. Она лучше знает, что нужно для каждого человека. И мне кажется, так даже для ментального здоровья лучше. У тебя нет ощущения, что ты что-то не делаешь или не знакомишься. Вот оно как должно быть, так и получится.
Конечно,
своего человека не пропустишь.
Да. Там снимаешь определенные ограничения.
А типаж ты имела в виду, у тебя есть внешний?
Ну да, какой-то приблизительно, не знаю, там, какие, например, актеры нравятся. Я думаю, что как раз типаж — это вот, скорее всего, то, что есть практически у каждой девушки. Понимание, что вот такие мужчины мне больше нравятся. Например, негодяи какие-нибудь там, не знаю.
Bad boys.
Да, bad boys, типа нагловатые, такие неуправляемые. Мне, например, долгое время очень нравился после фильма «Форсаж» Вин Дизель. Я просто...
Вау!
Я не знаю.
Это прям брутальность!
Ну, как-то да.
Хорошо.
Как-то так. Мне вот почему-то такой типаж прям импонировал.
Как довериться мужчине? Как научиться это делать? И как ты для себя понимаешь, что ты можешь довериться мужскому полу?
Ну, тут у меня тоже будет, наверное, очень философский ответ.
Пожалуйста,
это так же, как и любому другому человеку. На самом деле, для меня лично доверие — это, опять-таки, момент, когда ты должен получить определенный опыт. Хочешь ты этого или нет, но он тебе нужен, даже когда тебя человек обманывает. Я, ну, не так давно, на самом деле, стала отдаляться от такого черно-белого мышления, что вот это прям очень плохо, вот это
но
хорошо.
Оно у тебя было?
Конечно, оно у меня было, безусловно, да. Просто в последнее время я стала смотреть на все это немножко под другим ракурсом и поняла, что бы ни происходило, все-таки это из любви ко мне. Ты знаешь, наверное, такое отношение у меня появилось именно после рождения дочки. У меня очень поменялся взгляд на многие вообще вещи, принципы и свои внутренние. И я как родитель понимаю, как отношусь к своему ребенку, как сильно я ее люблю, что я для нее делаю, но для нее не всегда понятно, что мои действия все направлены только из любви, для того, чтобы ей было хорошо. Она хочет, допустим, что-то сладенькое, там, шоколадку, я там не даю. Ей кажется, что я в этот момент плохая. И просто в обычной жизни, когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, где тебе не очень сладко, но это тоже для того, чтобы ты понимал, что такое есть. И в следующий раз ты будешь знать, как себя вести. Действительно, мы встречаем именно таких партнеров для того, чтобы вместе с ними расти. По крайней мере, я в это верю, я вижу в этом смысл. Иногда какие-то ситуации действительно с тобой повторяются, как тебе кажется, это там плохо, это предательство, что угодно это может быть. Если это с тобой происходит, значит, ты должна обязательно извлечь из этого какой-то урок.
Я хотела поговорить о твоей дочке, о Симбе. Ты хотела всегда девочку или мальчика?
Может быть, где-то глубоко внутри, наверное, я больше все-таки представляла девочку, но когда я забеременела, ну, во-первых, я достаточно долго не могла забеременеть, ну, если вот по таким врачебным показаниям, то есть достаточно длительный период, там, около года. Когда это произошло, то есть у меня даже близко не было, кто это будет, мне было вообще все равно, то есть я просто была так благодарна, что это вообще произошло, и пусть это будет что угодно, но я просто очень рада.
Ну, я подразумевала, что когда, естественно, происходит беременность, это совершенно волшебное время, и ты... Наверное, не задумываешься о том, это будет мальчик или девочка. Но вот пока это не произошло, я сижу и думаю, только бы не мальчик, он будет все рушить, он будет раскидывать игрушки. Девочка замечательно платится на вешалочку, повесил, будет в куколки играть. Я не знаю, согласишься ты со мной, нет, мне кажется, мужчины разрушают, а женщины созидают, и вот по кирпичикам это все обратно собирают.
Даже здесь это про доверие. То есть вот когда ты очень сильно сопротивляешься к чему-то, то именно это с тобой произойдет, потому что ты как бы не принимаешь этот вариант из всех вариантов, которые есть. Угу. И получается, что чем больше ты не хочешь чего-то, тем на самом деле ты больше это притягиваешь к себе. Ну то есть если у тебя такое желание, ой, хочу девочку, и все, и забыла, отпустила вообще, ну, а там неважно, да, то это, скорее всего, будет девочка. А когда ты говоришь, хочу девочку, вообще не хочу мальчика.
Оно так и будет, да, и да. Я это интуитивно, кстати, чувствую на будущее.
Да-да-да, то есть как бы вселенная сделает именно так, чтобы ты получила мальчика и убедилась в том, что этот мальчик не разрушитель.
Возможно, мы посмотрим, узнаем через 10 лет, а может быть и 5. Ты хотела бы, чтобы у Симбы был братик или сестренка?
Ой, мне постоянно задают этот вопрос, но, честно, я пока не задумываюсь. Мне вообще кажется, что важно именно качество, а не количество. Поэтому, ну, стараюсь быть осознанным родителем в этом плане, поэтому...
Это так важно.
Принимая мой, как бы, ну, образ жизни в целом, то, что я такой активный человек, я занимаюсь параллельно там творчеством, я много путешествую. То есть я вижу, как бы, как сейчас происходит воспитание одного ребенка, я понимаю, что если сейчас появится два, то я, ну, просто физически не успею. Поэтому я на сегодняшний момент сосредоточилась точно на определенной какой-то работе. Я просто как бы не загадываю и тоже в неком таком спокойном доверии. Ребенок счастлив, когда родители счастливы. И в частности мама, потому что мама больше времени проводит.
А как ты относишься к тому, что многие коллеги и в сети также обсуждают имя Симбы?
Как?
Симба!
Симба!
Нет, ты серьезно?
Да.
Ребенка назвали Симбой?
Нормально, спокойно, конечно, я... Уж когда называла свою дочку так, ну, естественно, и мой муж в том числе, мы прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет, но важно только наше мнение. Угу. И как мы решили, естественно, так и будет.
Ты говорила в одном интервью, что есть еще домашнее имя. Может быть, поделишься с нами?
На самом деле у дочки два имени.
Мы просто
первое время мы как бы не афишировали эту историю. Вот. Вообще, на самом деле, Серафима Симба.
Я подумала, что Сима, возможно, да? Симба, Сима.
Нет, именно.
Серафима есть, и да. Кратко Симба.
Нет, это прям двойное имя через тире.
А-а-а.
То есть бывает там Анна Мария.
Ага.
А здесь Серафима Симба.
А краткое имя какое? Ласковое.
Ну, а здесь уже просто как нравится. То есть мы ее зовем там Симбуся, Симбочка. Еще, короче, мне кажется, уже не получится.
У тебя всегда была шикарная фигура, поскольку ты профессиональный танцор. У тебя не было страха перед беременностью, что невозможно будет вернуться потом в форму?
Ой, спасибо, конечно. Но, если честно, для меня это всегда было такое испытание, потому что я не могу сказать, что у меня идеальная от природы фигура вообще. У меня, в принципе, мама очень сильно склонна к полноте. Папа немножко выровнял эту ситуацию. Ага. Всю жизнь, сколько себя помню, вот я прям хожу по грани. Особенно в начале моей карьеры меня так вообще пошатывало с весом. И за питанием я следила, и спортом занималась, и танцами. И во многом именно спорт и танцы, вообще некая дисциплина по отношению к своему там, телу, они как бы меня, ну, очень изначально структурировали. Конечно, я приблизительно понимала, что, опять-таки, возможны все варианты. Но я понимаю, что я не знаю, как пройдет моя беременность, я не знаю, как я буду выглядеть после, я не знаю, какие у меня будут роды. Ну, там, приблизительно. Все равно, на 100% я не знаю. Я не ясновидящая, я не вижу будущее.
Мне сердце забилось, это такие все материи сложные.
Как бы то ни было, это будет мой опыт. Хорошо, поправлюсь. Похудею. Ну, от начала там беременности, да, все крутится на самом деле вокруг вот этого вот комочка счастья. Я дала себе такое обещание, я буду, какой бы я ни была, я буду счастливой, классной мамой. Пусть я буду там, не знаю, полненькой, у меня будут растяжки или еще что-то, неважно. Просто я буду дарить классные эмоции своему ребенку. И я, конечно же, попросила свою семью меня в этом поддержать. Угу. Подруг лишний раз не напоминать, что мне хватит есть булочки. Вот, и просто как бы попросила всех с пониманием отнестись к тому, что у меня есть законный год там после родов для того, чтобы привести себя в порядок. Первый, не знаю, год, и в течение этого времени я хочу вообще чувствовать себя классной, захочется есть там сладкое, булочки, я буду их есть.
А что ты считаешь в себе самым сексуальным?
Ой, хороший вопрос. Мне кажется, это, наверное, мой темперамент. Это вообще не то, что можно пощупать.
Ой, как красиво сказано, я не ожидала, что ты так ответишь.
Знаешь, я прям с детства, с самых каких-то первых классов, очень много думала над тем, почему вообще люди со мной общаются, дружат, что их побуждает обращать на меня внимание. Наверное, девочки про это думают. Там, типа, думают. Что у меня красивого, не знаю, там, да, у меня длинные волосы, или там у меня красивые глаза,
мозг.
Не знаю. Или, там, да, или я умная, да, там, даю списывать, не знаю, там что. Я смотрела на себя в зеркало, ну, понятно, это такой еще возраст, когда, типа, там, много чего не нравится. Я такая, мне вот здесь щеки большие, мне вот здесь вот там, вот это не нравится и так далее. И при этом все равно я смотрю, мальчикам я нравлюсь, там, еще какое-то внимание, еще что-то, думаю, так, да, наверное, что-то, как бы, нужно просканировать чуть глубже, чем вот это. Действительно, через какое-то время я прям почувствовала, что вообще далеко не всегда я смотрю на то, какого размера там нос, губы, не знаю что. Вообще, что я испытываю рядом с этим человеком, и как он себя ведет. И есть действительно какие-то необъяснимые вещи, какое-то очарование,
харизма.
Какое-то, да, харизма, темперамент, и тебя тянет к человеку, потому что он такой. Излучение, да, это что-то больше, чем вот наша там плотная структура. И все. И потом я поняла, что вообще не нужно париться на этот счет.
У тебя такое внутреннее наполнение, энергия, осознание всего вокруг, это удивительно. Ты первый человек из всех моих гостей, который на вопрос, а что в тебе сексуально, ответила: харизма, темперамент. Ты когда-нибудь танцевала для мужчины один на один?
Конечно.
А что испытываешь в этот момент? То есть какую-то уверенность, что я тигрица или там, не знаю. Такой опыт, знаешь, у меня такого опыта не было.
Ты знаешь, я, наверное, азартный человек по жизни. Ну, то есть это проявляется не там где-то в казино, а, конечно, вот скорее про такие моменты, когда ты вообще можешь раскрыть свои какие-то способности, свой потенциал, ты хочешь танцевать. Самый лучший танец — это танец, как ты его чувствуешь. Mm-hmm. Пусть это будут даже, я не знаю, самые нелепые движения, но они будут так круто выглядеть, если ты их чувственно делаешь. То есть как бы твоя вот сущность настоящая, она в этот момент раскрывается, знаешь, как цветочек такой. Ты на самом деле познаешь себя. И такая: ох ты, я вот это еще могу.
Я
на это способна. Да, это очень прикольно. Ну, конечно, я там до этого порепетировала, там, чтобы перед зеркалом посмотрела, как мне нравится, какие у меня там ракурсы, не знаю, движения. И вообще просто мне раньше очень нравилось тоже. Мы занимались с супругой моего папы, ну, это моя мачеха, можно так сказать. И у нас были такие часы импровизации. Мы включали музыку, закрывали глаза вообще и просто танцевали, просто расслабляли тело, и как вот что хочется делать, так мы и делали.
Какой трек подобрать для приватного танца?
Ну, это тоже очень индивидуально. Это то, что нравится тебе. Есть же треки, которые тебя прям будоражат, тебе очень нравятся.
Ну, когда вот открываешь Spotify, у меня, по крайней мере, так, я никогда не могу выбрать правильную песню. Вот все не то, всегда. Да. Ты не по настроению, может быть, есть какие-то артисты. Вот, мне кажется, Weekend всегда в яблочко.
Например, да, кстати, Weekend много. Ну, есть просто, наверное, даже такие реально артисты, которые заточены на определенную музыку, такую soul. Ну, это может быть R&B, это, например, певица, кстати, Her. Ну, немножко больше к хип-хопу Сир. Я думаю, музыка — это вообще мега индивидуально под человека. Это прям вот ставишь, если тебе откликается, у тебя тело должно неспокойно реагировать на музыку, знаешь, вот ты не можешь быть равнодушен к тому, что ты слушаешь. Тебя это вызывает какие-то эмоции.
Говорят, что если человек плохо танцует, значит, он ужасен в сексе, потому что танцы равно раскрепощение тела.
Я думаю, отчасти в этом есть смысл. Знаешь, бывает, люди просто стесняются подвигаться. Когда вы там тет-а-тет вдвоем, да. Это одно состояние, то есть на вас никто не смотрит, там, да, все, вы вообще просто вдвоем, это очень интимно. А когда полный зал людей, ну, как бы при всех вот так вот показать, как ты чувствуешь свое тело, тут, знаешь ли, как бы даже не все там, и кто хорошо танцует, захотят, да, то есть бывает просто барьер там психологический, что вот я так нормально тут сижу. И то здесь, ну, здесь даже не поймешь, да? А потом человек раскрывается, очень хорошо чувствует свое тело и так далее. Мне кажется, это такой все-таки звоночек, чтобы, в принципе, пойти туда, куда немножечко страшно, и попробовать расчувствоваться, вообще понять.
Как ты относишься к сексу на первом свидании?
Слушай, я спокойно отношусь. Я знаю, что очень разное мнение на этот счет, но это опять про контроль. Мне кажется, что... Ну вот есть девушки, которые прям убеждены, что нет, никогда, ни за что и так далее. Может быть, если прям ты нацелен с этим человеком, все, вот видишь, что это будущий муж, там, не знаю, все прям серьезно. Наверное, ну лично я бы все-таки, может быть, потянула. Но тут не про то, что там тебя просто назовут какой-то гулящей женщиной, а просто про некую такую, ну, это прикольно, это же игра.
Интригу.
Да, это интрига, это игра, сам процесс, да, это уже не раз, два и все.
Да.
А все-таки это процесс, он занимает какое-то время. Иногда, чем дольше этого нет, тем просто круче. Вот и все. То есть я не считаю, что здесь нужно как бы вешать ярлыки на девушек, а просто вот как нравится тебе.
Ну, у каждого свой образ жизни. Я согласна с тем, что если все-таки серьезные намерения к мужчине, к парню, то, наверное, лучше подождать.
Почему бы, да, не узнать друг друга получше? Не поиграть и не потомить вот просто с точки зрения того, что это просто классно.
Ну, то есть, если девушка ждет, значит, очень заинтересована.
Да.
Ты рассказывала, что при знакомстве со своим мужем Игорем у тебя возникло ощущение абсолютно родного человека рядом. Мне стало интересно, что ты вкладываешь в понятие родного человека? Что это за ощущение такое, чтобы те, кто сейчас ищет любовь, его не пропустили?
Интуитивно практически каждый из нас все-таки это понимает. Может быть, даже мы не знаем, как это назвать, но я подобрала фразу, что как будто это родная душа. Ну, потому что я верю в то, что наши души проживают не одну жизнь. Мы, наверное, встречались, может быть, часто. Такое ощущение, на самом деле, я испытываю не первый раз. У меня даже с друзьями прям вот бывает, прям это какая-то родная душа.
Как же так? Вот, допустим, ты ощущаешь, что человек тебе родной, неважно, мужчина или друг, но нужно головой подумать, нужно себя остановить.
А зачем?
Больно будет.
Если больно будет, значит, больно надо пережить.
А какое у тебя ласковое прозвище?
Наверное, Милая.
Милая?
Милая, да. Но... Милый, Милая. То есть мы, по крайней мере, называем друг друга так.
Милый, Милая?
Да.
Я очень завидую, если честно, русскоговорящим парам. На данный момент у меня молодой человек американец. Пожалуйста, say зайка. Он делает вот так. Зайка! Зайка! Ладно, нет, не надо. Как понять, что ради мужчины нужно идти на все?
Да не нужно.
А если ты встречаешь человека и понимаешь, что ты хочешь вот именно с этим человеком идти дальше, а где-то придется преодолеть какие-то препятствия?
Знаешь, это очень такой глубокий вопрос, но если мы так поверхностно проходимся, то я к этому отношусь так. Я считаю, что предавать не нужно себя. Бывают ситуации, когда ты готова предать себя ради того, чтобы быть с кем-то. Но в итоге то, что ты предаешь себя, не делает тебя счастливой с этим человеком, понимаешь?
Да.
Я считаю, здесь очень-очень нужно доверять внутреннему своему ощущению, и как показал мой опыт, когда ты сходишься с человеком, особенно уже начинаешь с ним проводить очень много времени и так далее, очень легко жить его жизнью. Ты очень сильно хочешь быть хорошей. Хочешь быть хорошей женой, хочешь быть хорошей девушкой, любовницей, там, не знаю, хозяйкой и так далее. И в погоне за вот этой вот хорошестью ты вообще теряешь себя. И я считаю, что это очень сильно вредит дальнейшим и отношениям в первую очередь. Ну и, естественно, просто твоему внутреннему состоянию.
У вас с мужем до того, как ты вышла замуж, было много препятствий. Как вы их преодолевали?
Ну это тоже, мне кажется, отдельно можно сделать подкаст. Тут как бы невозможно написать какой-то сценарий на этот счет. Я это называю так: тебя типа бросают в воду и учись плавать. Ты попадаешь туда, куда не очень хочешь попасть, как правило. То, к чему ты опять-таки сильно сопротивляешься и говоришь, что я никогда не попадала в эту ситуацию, и тут ты попадаешь. И, конечно, начинаешь просто познавать новые навыки, начинаешь вести себя по-другому и начинаешь быть готовым к чему ты совершенно как бы не хотел готовиться.
Ну, наверное, два человека должны друг друга поддерживать.
Конечно, конечно. Каждый работал над собой. Мы находили какой-то, ну, не то чтобы компромисс, но, в общем, общие точки соприкосновения. Главное, что мы оба чувствовали, что вот прям это необходимо, что нам это жизненно важно. И тогда у тебя есть силы пройти, мне кажется, практически через все.
Ваша лавстория, она весьма сложная.
Я не очень-то знаю много лавсторий простых. Мне кажется, у каждого есть какие-то свои подводные камушки.
А может, если простая, это не лавстория?
Я считаю, что вообще нам даются испытания, которые по силам.
Ты воспринимаешь ситуацию как испытание. Почему тебя не остановило то, что Игорь на тот момент был женат?
Нет, это, конечно, меня остановило. После диалога с ним на, так скажем, на эту тему много раз, слышала его доводы определенные. Мы на какое-то время даже не общались с ним. Дальше просто происходила уже, ну, непосредственно его разборка как бы с его жизнью, потому что никогда не хочется попасть в такую историю. И вот мне очень не хотелось. И, видимо, поэтому я и попала, потому что очень-очень это не принимала и не хотела, вот чтобы это случилось. Поэтому, когда это произошло, конечно, для меня это был огромный стресс. Но нужно было просто принять, что вот да, такое может произойти и со мной, и я тоже человек, все может случиться. Я не знаю, можно ли выйти из этого всего как-то красиво, потому что все равно у каждого есть свое мнение на этот счет. Никто никогда не будет знать до конца твою настоящую историю. Люди там смотрят, не знаю, там интервью какие-то, слышат там рассказы, истории, но никто никогда не держит при этом свечку. Это все пересказы, рассказы. Я считаю, что, ну, никто не может тебя осуждать. Когда ты оказываешься там в какой-то похожей истории, ты начинаешь, наверное, понимать, что вообще-то тут по-другому как-то и не поступишь.
В какой-то момент в жизни понимаешь, что пока ты не проходишь через похожую ситуацию, ты, по сути, не имеешь даже права голоса, потому что ты не знаешь, как себя человек ощущает, его переживания. Я рада, что вы прошли вместе этот сложный путь, и что вы вместе, все хорошо. Ты выросла в свете софитов, естественно, постоянно прикована внимание, СМИ, сети. Тяжело было строить отношения, когда ты такая популярная?
Это, конечно, там, да, не самый, может быть, легкий процесс, но я как-то тоже старалась не придавать этому особого такого прям значения. Тоже думала, так, ну вот я не буду знакомиться там с незнакомыми людьми. Мне нужно как-то понимать, что это вообще за человек. Друг друга, друзей друга или там партнеров или, не знаю, родителей и так далее. И в итоге все это у меня на глазах рушится, и я понимаю, что я общаюсь с мальчиком, который написал мне в Твиттер.
А, да? Ой, как интересно.
Да, и как бы мальчик, которого я вообще не знаю, ну, блин, мне так хочется с ним поговорить, мне что-то тянет к нему, как-то я его заметила вообще из миллиона других. Это что-то особенное?
Я раньше очень много писала в директ молодым людям. Приглашала на свидание даже сама, да. Ты говоришь, общаться в Твиттере, это мне знакомо. Но я так понимаю, у тебя на тот момент не было философии. Мы не закрываемся, мы все принимаем, это все уроки.
Нет, доверяемся. Нет, тогда не было.
А это же опасно. Как? Ну вот мальчик из Твиттера, и ты просто, ты большая звезда, и ты начинаешь общаться с человеком.
Я все понимаю. Ты говоришь, я тебя очень понимаю. Я разделяю твои мысли и твои ощущения, потому что в тот момент у меня меня тоже было, ну, такое, как бы, что-то не срастается. Я вроде бы, как бы, обещала себе так не делать. Действительно, у меня тоже приходили мысли насчет того, что это как-то опасно вообще и так далее, я не знаю. Но, блин, есть ощущение, понимаешь, что тебе туда надо. Ну, не знаю, у тебя случается такое просто, что вот даже иногда ты можешь где-то кого-то увидеть и прям вот, как в кино иногда, знаешь, как время немножко замирает, и ты как будто больше фокусируешься там, да, на этом человеке. Либо у вас какая-то есть особенная связь. И я очень слежу за этим ощущением. Конечно, это была такая авантюра, но кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Люди, которые находятся под пристальным публичным вниманием, там вот другие правила немного работают. Не дай бог, чтобы не случилось там чего-то плохого. У меня просто в течение карьеры было очень много ситуаций, как раскусить человека, что он желает не только любви и тепла, а популярности.
Не знаю. Я думаю, что, опять-таки, ты никогда не можешь спрогнозировать что-то наперед. Мне часто задают на эту тему вопрос, что бы ты хотела поменять в своем прошлом? Вот знаешь, я раньше думала, ой, наверное, я такая судорожно вспоминаю какие-то там ситуации курьезные, ну, какие-то неприятные и так далее. А сейчас, в последнее время, я вообще спокойно говорю вообще ничего.
Я тоже. Потому что назад об этом думала.
Просто вот ты такая сейчас, потому что ты была такая тогда. Ты делала эти ошибки, ты проживала эти ужасные там ситуации и так далее, но ты сейчас с этим багажом. Тебе не нужно возвращаться туда еще раз.
Тебе твоя популярность не мешала строить отношения?
Нет, не мешала. Ну, то есть я понятное дело, была более внимательна, к тем людям, с которыми я вообще общаюсь, нахожусь рядом, и нужно было научиться сканировать людей все равно, да, но ты это делаешь не то, чтобы там профессионально как-то учишься этому, а ты просто каждый раз от раза к разу наблюдаешь. Ты знаешь, даже наоборот, чем вообще сильнее я становилась, тем популярнее и так далее, мне кажется, мужчинам, в принципе, было как-то страшновато со мной знакомиться, потому что я вся такая была властная, сильная женщина. У меня нет, наверное, предрассудков насчет того, что, не знаю, откуда человек, чем он занимается, какая у него была судьба. Знаешь, я стараюсь не оценивать это, а все-таки отталкиваться от ощущений.
Ну а если это, допустим, твой коллега, поговорим о твоем бывшем молодом человеке Егоре Криде, у тебя не было ощущения, что у него было такое сильное влечение к тебе, именно потому что ты звезда? Вы же находились в одном поле, в рабочей сфере.
Частичка такого вообще присутствует, и в этом тоже нет ничего, знаешь, прям зазорного. Но дело, когда это... Вообще мотивация номер один, как бы, знаешь, как, например, мужчина Альфонсо. У них задача просто прожить за счет женщины. Да. Ну, то есть, нет денег, вот я сейчас беру вот это, потому что она может вообще меня там содержать. И то же самое, когда у мужчины первая мотивация, она звезда, и мне надо быть звездой, и я буду с ней только потому, что она звезда. Вот это, понимаешь, да, крайность такая. А бывает по-другому. Бывает то, что просто у людей есть вот понятие там статуса, есть понятие там потенциала, диапазона, не знаю, там личности. Если это убрать, есть же еще огромное количество других моментов, которые играют свою роль. И когда ты встречаешь человека, ну это просто уже лично от моего как бы опыта, когда я встречала таких мужчин, там, мальчиков, парней, которые только хотят познакомиться, потому что я очень там артистка известная, это читается очень легко.
И ты это чувствуешь?
Конечно. Да, это легко. А вот когда там такое сплетение, переплетение всего остального, то это может быть просто, да, прикольным бонусом. Это самоутверждение же, в первую очередь, регалии, да. Ну, допустим, у него на тот момент этого не было, но он хотел этого, да, и он, может быть, отчасти был готов даже учиться чему-то.
Но не было ощущения, что он может сильно завидовать или соревноваться даже в отношениях?
Но это тоже может быть. Ну что?
И ты приемлешь это?
Ты понимаешь, что человек все равно испытывает к тебе чувства, и вообще он прислушивается к тебе. То есть у него нет пелены вот этого «О, звезда, я рядом со звездой». Вот ты замечала, да, есть люди, которые не готовы. Они прям не готовы быть с тобой на равных, вообще просто с тобой поговорить. Ты там общаешься с человеком, он общается и не может поверить, что он с тобой общается. Или, допустим,
вот что ты имеешь в виду.
Да,
то есть, ну,
такое,
бывало,
да,
конечно.
То есть, допустим, да, есть люди, которые просто там начинают истерить, паниковать. Боже, я увидела там кого-то.
Да, плакать начинают.
Ну да, да, но мы же все люди.
Все в конце дня чистят зубы.
Конечно. И получается, что ты тоже не идеальный, понимаешь? В тебе тоже есть твои минусы?
Конечно.
Какая-то, не
очень
знаю.
Очень много.
Темная.
Я, если видела это в людях, я сразу их просто вырезала из своей жизни. Отрезала этот контакт, потому что меня это смущало, мне это казалось угрозой. Да, я люблю все контролировать. Это действительно было так, как он говорил, что вот он любил девушку Аню, а не суперзвезду Нюшу.
И как я могу об этом знать? Это, на самом деле, в первую очередь только он знает. В любом случае, если бы я понимала, что как бы нет чувств и нет искренности, то я вообще, в принципе, не общалась бы с этим человеком. Ну, то есть это, естественно, в моих силах. Эти вещи, они очень все равно хорошо читаются. Все равно есть как бы поведение, отношения, как бы, которое понятно. В нашей ситуации то, что я уже известный артист, а он еще начинающий, естественно, даже как минимум, действительно, ему есть там чему поучиться у меня. Мы можем поговорить, и да, я могу чем-то поделиться с ним. И какого мужчину вообще как бы, ну, не порадует, что у него там девушка, которая уже чего-то, допустим, добилась на своем там поприще?
Далеко не все, мне кажется, готовы это принять. Зависит от,
знаешь, да,
уверенности.
Вот это скорее даже, да, действительно, скорее испытание для человека быть с таким там артистом, потому что действительно, что ты пока, допустим, еще не такой, тем более для мужчины, это тоже, это, правда, это сложно частенько.
Еще ведь финансово, если девушка в паре более успешна, то это очень тяжело.
Здесь, опять-таки, очень важно тоже не переключиться, не содержать там человека,
да,
а, ну, как бы постараться задать вектор и дать ему мотивацию на то, чтобы он реализовывался, и у него это появилось.
Да.
Вот это и есть отношения. Люди встречаются для того, чтобы эти вещи попробовать сонастроить в себе.
Очень интересно, что ты пробовала. Не сразу, как я закрыла бы для себя эти отношения или эту ситуацию. Это здорово. А насколько для тебя в отношениях важно материальное?
Мне кажется, вообще про меня это давно понятно. Люди, которые давно со мной знакомы, они, в принципе, знают, что для меня это часть этого мира, да, неотъемлемая часть. Изначально, когда там начинал зарабатывать какие-то первые деньги, то это был такой подростковый период, и вокруг большое количество подруг как раз культивировали вот эту тему. Вот, там много девочек встречаются из-за денег с какими-то там мужчинами и так далее. А вот мы там по любви. А была одна подруга, которая говорила: нет, а я вот вообще-то, почему не должно быть все сразу? Почему вот там не может быть то и то? В этом плане раньше прям очень спорила, и я говорила: нет, вот прям вот по любви, вот неважно вообще, что, кто, как. Если есть вот это, все остальное можно построить, сделать, заработать и так далее. И правда, ну, по жизни для меня человеческий фактор — это вообще номер один. Было время даже, когда, ты знаешь, я, ну, очень сильно отказывалась от материальной стороны,
да,
отвергала эту историю. Последние там несколько лет я поняла, что это все равно важно. То есть это твой параметр, да? Что ты на сегодняшний день из себя представляешь, пройдя определенный отрезок своей жизни, что ты сделал? Лежал на диване и смотрел телевизор, и вообще ничего не делал? Или ты все-таки бился, там, да, пробивался, пытался что-то там сделать, и в итоге через какое-то время там чего-то добился? Оценка твоего труда. Все-таки нужно тоже человеку заострить внимание, что, возможно, что-то не так, если он по жизни, да, пока еще никуда не пришел. Не то чтобы для других успешен, а именно в первую очередь для себя. Он должен начать зарабатывать там какие-то деньги для того, чтобы, ну, как минимум, находиться в тех условиях, в которых там ему комфортно быть.
Ну, если он не философ, да, или не в Непале, не живет и не медитирует.
Некоторые выбирают вообще другой путь, конечно. Но я поняла, что мне комфортно сочетать, знаешь, вот духовное и материальное, потому что мне кажется, что сейчас такое время, когда и духовное, и материальное соединяется.
Когда я увидела, что вы в клипе «Мистер и миссис Смит» сыграли свадьбу, я, честно, не поняла, как внутренне на это реагировать. Я сама выступаю, пишу песни, и я не представляю, как это решиться, предложить бывшему молодому человеку записать не только совместную песню, но еще и сыграть свадьбу. Почему вы это сделали? Как вообще?
Я и ты, как мистер и миссис Смит, но это не любовь, так что без обид.
Конечно, мы какое-то время не общались. Параллельно, я думаю, каждый проживал свою жизнь и в какой-то степени работал над собой. Менялись, возможно, какие-то взгляды. И в итоге, то есть я поняла, что вообще у меня нет никаких претензий там, к Егорову. Все отлично, и я рада, что все это произошло. Я благодарна ему за все, что было и так далее. Даже за что-то не очень хорошее, но это было для меня. В итоге, то есть как бы, ну, так произошло, что он мне написал, когда я задала там вопрос своим поклонникам в Инстаграм, там, с кем вы хотите дуэт. И он прислал мне скриншот, что как бы все хотят дуэт наш совместный. В принципе, мы с ним периодически виделись. То есть нас сталкивало пространство постоянно. Я думаю, что, наверное, и я, и он задумывались, почему, ну, как бы, что еще такое, что нам надо сделать, чтобы что-то поменялось. Когда мы встретились, поговорили вообще, то есть я поняла, что он тоже многие вещи, наверное, переосмыслил, и мы готовы к такой работе. Это не просто работа, безусловно. Вообще творчество — это очень личное, ты же понимаешь.
Конечно.
Ты готов на каком-то этапе поделиться своим там самым сокровенным. Но ты понимаешь, что от этого тебе прям становится легче. И это может помочь огромному количеству людей тоже перейти на какой-то другой уровень понимания.
Это очень смело, потому что большинство людей, я уверена, не решились бы на совместное творчество и открыть нараспашку вот эмоции, чувства, неприятные истории, которые происходили, да, вот трансформировать ситуацию
все,
с бывшим, да, в позитивном ключе.
Ты знаешь, у нас была такая, ну, такой небольшой разговор с Егором во время съемок клипа. Мы с ним стоим, и он говорит: блин, ты знаешь, я так тебе благодарен, ну, что мы это делаем сейчас. Я говорю: ты знаешь, я тоже так тебе благодарна. Он такой говорит: потому что мы такие смелые. Ну, типа, ну, и я понимаю, о чем он говорит, потому что реально, кто еще, кроме нас, мог такое сделать? И я понимаю, что, да, реально, людям стрёмно вообще что-то такое, даже не то, что сделать, а просто подружиться с бывшим или там, не знаю, если мы рассматриваем историю там браков, это вообще отдельная там история,
а
тяжелая.
Какое значение вы вложили в свадьбу в клипе? Почему свадьба?
На самом деле, вот лично мое отношение к этой работе визуальной, это прям для меня, знаешь, очень большая проработка. Есть такая технология борьбы со страхами, когда ты берешь и накручиваешь себя до такой степени, когда ты представляешь, ну, прям мега что-то самое страшное, что могло быть. Во-первых, оба понимали, что хотим привлечь внимание к данной работе. Это важно. Но самое главное, что люди, они почувствуют вот эту историю, и каждый поймет ее по-своему. И для нас она раскроется по-своему. И мне кажется, это как прожить одну из реальностей, которая могла бы существовать.
Это смело.
Это очень, да.
Капец,
это
как смело.
Согласна, что это смело.
Взять подобную ситуацию с человеком, которому ты раньше испытывал сильные чувства, и на камеру сыграть с ним свадьбу, прожить то, чего не было.
Это просто как, типа, раздеться и выйти голым.
Да.
К этому я пока не готова.
Я хотела очень у тебя спросить про твой опыт съемки для мужского журнала. Не буду говорить, какой. И, кстати, блогерам часто предлагали и предлагают сниматься. Я отказалась. Мне страшно. Каково это?
Слушай, ну это тоже для меня была такая неудобная ситуация, но я же люблю куда-то входить во что-то такое неудобное.
Да, ну, это мы же поняли.
Да. Возможность принять себя. Это выход из зоны комфорта, знаешь. Тебе нужно выйти из зоны комфорта, чтобы дойти туда. Я так живу. То есть как бы я мотивирую себя, я экспериментирую, я пробую. Да, может быть, иногда это не совсем приятно, и реально бывает неудачный опыт. Я на это готова.
А как ты с этим справлялась? Потому что взять, оголиться и прийти на съемку.
Ну, во-первых, все-таки я была не прям совсем голая. То есть все равно на мне была одежда, там все самые нужные места.
Там были прикрыты.
Нет, ну просто в этом есть, видишь, трудность, да. Присутствует вот это желание, перфекционизм, знаешь, все время быть как бы на высоте. Работай над этой частью тела, не знаю. Сделай массаж, не знаю, пойди тоже на процедуру, что-то. Ну, то есть...
Девочки, перед съемкой для Playboy сходите на массаж, можно еще в солярий, и потом просто будьте преисполнены любви к себе.
Но в целом мне понравилось.
То есть все-таки опыт позитивный.
Он дал мне то, что мне необходимо было. Мне это помогло. Это же все про раскрепощение. Я, например, хочу когда-нибудь еще сниматься в кино. Вот когда это все происходило, для меня был очень важный пунктик посмотреть на себя со стороны вообще.
А ты сказала про кино, ты была бы готова участвовать в постельных сценах?
Ну, частично, возможно, да. Когда это действительно, это прям вот вкусно преподнесено. Да, вот эстетично, может быть, эротично, да, но есть грань, когда это уходит больше грязь, пошлость и так далее. И я за то, чтобы все-таки вызывать, понимаешь, это должно вызывать приятные эмоции.
Ты в интервью рассказывала, что в 13 лет столкнулась с опытом харассмента. в музыкальной индустрии. Ты рассказывала, что на встрече с определенным продюсером, твой отец, с которым ты на тот момент работала, он занимался своим продвижением, но он вышел из комнаты, и ты осталась один на один с этим продюсером. Он попросил оголиться и начал рассматривать, оценивать внешность. Как предостеречь начинающих артистов от подобных ситуаций?
Я считаю, что вот как раз тот самый момент, что я об этом рассказала, уже определенное количество девочек, всех, кто пробует делать шаги в каком-то музыкальном направлении, но это может быть не только музыкальное, это может быть вообще в целом шоу-бизнес. Я, кстати, не так давно читала и про историю Ани Хилькевич, вот она как бы тоже поделилась определенными моментами. Конечно, я понимаю, что важно об этом говорить, потому что многие вещи, когда ты... Ну вот что происходило со мной? Я не знала, как себя вести, я не знала, это вообще нормально?
Это так страшно.
Или нет? Вроде бы такая грань, когда я знаю, что просто девочки, да, на кастингах, они там, ну, на модельных кастингах, на других
кастингах. Но это другое. Ты приходишь кастингах. И понимаешь, что это твоя работа, здесь работа петь.
Да, ну, я имею в виду, они приходят там тоже в купальниках, их тоже как бы там рассматривают.
Да.
Но мне было очень просто мало еще лет.
Ну, и ты же шла навстречу, не предполагаешь, что...
В панике.
Это не было задачей.
Ну, у меня сработал такой момент, что человек как-то вошел в мое доверие, он сказал, что, слушай, я же как доктор, я вообще там не смотрю. Ну, в общем, понимаешь. Тут как бы тут очень много всего. Ну, просто для меня это был очень серьезный осадок. То есть я вообще пыталась как-то все это переварить в своем маленьком сознании. Поделившись всей этой историей, конечно, я хочу, чтобы просто ребята, девчонки, они понимали, что так не должно быть. Что максимум это ты и купальник, который прикрывает все, что да, там надо. Но при этом, как бы, никто к тебе не должен прикасаться, никто не должен раздевать тебя догола, то есть это уже не норма вообще.
А этот продюсер продолжает работать в музыкальной индустрии?
Ты знаешь, я, честно говоря, даже не знаю.
Я не знаю, как бы я поступила, но я бы озвучивала его имя, чтобы это не повторялось больше.
Я немножко по-другому к этому отношусь. Был период, если честно, вот когда все это произошло, какое-то время у меня было такое ощущение, что вот, ну, блин, ну это же там какая-то несправедливость и так далее, ну должно же быть какое-то отомщение. Ты знаешь, чем старше я становилась, тем больше я наблюдала, что на самом деле в этом мире есть справедливость, просто мы не всегда можем ее наблюдать, не всегда можем ее как бы понимать.
Но ты не стала раскрывать имя продюсера, я правильно понимаю, не потому, что он может отомстить или как-то навредить?
Нет.
Ты просто это отпустила?
Я считаю, что это просто на его совести, у него есть, я уверена, семья и дети, и я просто не хочу даже из каких-то других соображений, знаешь. Я уверена, он, возможно, уже много раз пожалел об этом, возможно, совершенно сейчас прошло столько лет. Я думаю, он тоже другой человек.
Ты опять же смело, что ты поделилась этим опытом. И я уверена, что когда продюсер слышит из ресурсов, что ты об этом говоришь, он об этом жалеет. Лучше любить или быть любимой?
Мне нравится и то, и то.
Замечательно.
Это же как бы взаимная история.
Далеко не всегда это бывает. Если любить, то сносит крышу токсичные отношения на край света ради него. Любимый — это цветочки, завтрак в постель.
Понимаешь, это вот такие две крайности. Русские женщины, я считаю, уникальные. Правда.
Это
очень
абсолютно
мощные, сильные. Но мы женщины. И сейчас, мне кажется, такое крутое время, когда мы начинаем больше любить себя, ценить себя, осознавать, какие мы есть, и что вот это вот все вообще-то не обязательно, понимаешь? Таскать пакеты с продуктами, я не знаю, там,
ну,
можно, чтобы
любимый
кто-то открывал дверь. Это скорее, наверное, про любовь, может быть, даже к себе. С любовными историями бывает, когда тебя втягивает в какую-то такую непростую историю, да, и, возможно, что-то там тебе нужно пережить, но все равно, выходя из этого, только ты делаешь выбор. Ты хочешь так еще?
Конечно.
Или ты не хочешь и не пойдешь туда больше?
Я видела твою рекомендацию в сторис книги «Радикальное прощение». Я ее прочла, она мне очень помогла именно в самый нужный момент в жизни. После этого многие изменения произошли. Я переехала в США, простила людей, которые сделали мне больно. Книга рассказывает о паттернах, определенной цикличности. Вкратце, у каждой души есть определенные уроки, которые нужно выучить в течение жизни. И вот когда ты этот урок для себя закрываешь, у тебя все меняется, ты энергетически, эмоционально отпускаешь какие-то ситуации и идешь дальше. У тебя получилась такая ситуация, что твои родители развелись, когда тебе было совсем немного лет. Потом в будущем мужчина, с которым ты хотела быть по жизни, он был женат. И, получается, тоже последовал развод. Какой глобальный смысл ты для себя из этой ситуации вынесла?
По сравнению с моими родителями, которые попали в такую очень неудобную прям ситуацию, смотря на свое светлое будущее, я считала, что вот, ну, я никогда в такое, даже близко, даже как бы вообще. Первая реакция, естественно, все убежать и не общаться и так далее. Получила очень большой вот этот урок. Чем сильнее ты от чего-то вот прям хочешь убежать, чего-то прям не принимаешь, вот сторонишься и ненавидишь, не знаю, там, может быть, осуждаешь где-то даже, да, там. Чем больше вот эта вся эмоция, то, скорее всего, именно это ты прям к себе и притягиваешь. Первая моя реакция действительно была, что давай ты разберешься со своей историей, в которой я совершенно не участвовала, и у тебя что-то там пошло не так. То есть мое было впечатление, что он должен поставить как бы точку, что он не готов там больше ничего делать, не готов дальше идти, потому что такое происходит, да, бывает такое, что люди просто увлекаются, а потом возвращаются, и вообще чего только не бывает, знаешь, там огромное количество опций, вариантов. Мое первое впечатление было сделать, знаешь, так, как бы надо, и я так сделала. Потом события все равно складывались таким образом, что у меня не получается сделать так. Мне не получается, хотя я как бы хочу, я понимаю, что так вроде правильно, в душе неспокойно, и в итоге я просто приняла это, ну, через какое-то время я проанализировала и поняла, что да, это именно тот опыт, который мне нужно было получить.
Ты рассказывала, что во время вашей свадебной поездки на Мальдивах вы оказались в одном клубе с Леонардо Ди Каприо.
Да, да.
Он настолько секси в жизни, как и в кино.
Атмосфера была такая, он находился практически там где-то в тени, поэтому я не то чтобы там как-то смогла его разглядеть. Ну и было понятно, что человек отдыхает, он ушел куда-то там чуть ли не в кусты, чтобы его никто не трогал. Там, знаешь, просто были такие сидения, которые да. уже немножко за клубом, и было, ну, очевидно, что он как бы не хочет врываться со всеми на танцполе.
Леонардо Ди Каприо, даже кусты идут, ничего его не испортит. Жаль, я надеялась, что через рукопожатие да. я буду знакома. Леонардо Ди Каприо является очень ярым активистом за сохранение природы, животных. Я слышала, видела у тебя в Инстаграм, что у тебя тоже есть очень интересный эко-проект.
Да, у меня есть такая рубрика «Эко-среда» в Инстаграм. Ну, соответственно, практически каждую среду у меня выходят посты на эту тему, так как я знаю, что мои самые просматриваемые фотографии — это все-таки преимущественно какие-то секси-фотки. Я решила, почему бы таким образом не привлекать внимание к теме важной. И я прям почувствовала, что внимание притягивается именно на эту историю. Ну, какая-то небольшая провокация, так скажем. Так почему бы эту провокацию реально не использовать с пользой?
Это клево, что ты делать. Это совместила, потому что информация действительно полезна, и к ней нужно привлекать внимание. Ну, да. Если сексуальные фотографии актуальны, замечательно, тем более, когда ты такая красивая. Ну, грех не повыкладывать фотографии!
У меня бренд, который коллаборирует с брендами, которые придерживаются, знаешь, такого понятия, как устойчивая мода. Это бренды, которые стараются двигаться в направлении эко. Upcycle, recycle и так далее. И я поддерживаю такие бренды, даже если они совсем неизвестные и начинающие.
Ты смотрела Бриджит Джонс, последний фильм?
Ну, их два же, да, всего лишь?
А нет, там есть один, где она рожает ребеночка. Ему уже много лет, очень смешной, но там был один такой момент, который я хочу обсудить. Он меня заставил задуматься, все ли, что эко для нас хорошо. Я согласна, что фэшн-индустрия, то, что в ней происходит и как это загрязнять нашу планету, это ужасно. Вот в этом фильме про Бриджит Джонс она делает выбор в пользу био-эко-презервативов. Mm-hmm. И, соответственно, беременеет.
Все ли, что эко для нас хорошо?
Окей, у тебя появилось осознание, что ты можешь поменять что-то в своей жизни к лучшему для экологии. Пластиковые бутылки.
Да.
Что я могу сделать? Я могу купить себе
бутылка,
там, бутылку, да,
бутылка.
Да, жестяную бутылку, куда я могу каждый день наливать воду и брать. Конечно, например, я понимаю, при всем том, что я очень хочу, чтобы, да, там, мы все использовали меньше пластика и переходили на ресайкл и так далее, но я понимаю, да, многим людям пока на сегодняшний день что-то недоступно. Да я и сама, я не могу отказаться от перелетов, да, я летаю на гастроли. Я не могу отказаться полностью от одноразового пластика, потому что иногда я заказываю заказываю там еду, да, на гастролях. Есть большое количество нюансов, да, но это не значит, что из-за этого я теперь опускаю руки.
Ну, что это не нужно делать в принципе.
Конечно, да, то есть здесь просто не нужно впадать в крайности, знаешь, либо так, либо вообще никак.
Ну, биопрезерватив — это, пожалуй, крайность, да, совсем.
Можно я возьму тебя за ручку? Можно левую, можно правую какую-то?
Это вспотело немножко.
Ничего страшного.
Я хочу тебе...
знаешь, как, извини, как на Библии сижу, руку положу.
Ты веришь в любовь с первого взгляда?
Да.
Хорошо. Спасибо большое, что поделилась своим внутренним миром, мировоззрением, личным опытом. Было чрезвычайно приятно пообщаться.
Мне тоже. Вот. Я очень рада.
Большое спасибо, что слушали Лавкаст на разных музыкальных и подкаст-платформах, смотрели его на моем YouTube-канале. И мы с вами прощаемся. Получайте удовольствие, любите, обнимаем. Пока-пока.